Мы обращаем наше внимание к Священному Писанию, которое способно изменить жизнь нашу, способно привести нас к возрождению и способно помочь нам правильно расти. Готовя сегодняшнюю тему, книга чисел, это четвертая книга Библии, мы рассматриваем каждую книгу, знакомимся с ней. Снова и снова вспоминал слова апостола Павла. Он когда-то написал так: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, наставления в праведности». Интересно, друзья, это оно писало в Ветхом Завете. Поэтому перед нами снова и снова сегодня стоит серьезная задача. Не просто говорить, что это так, не просто верить, что это так, речь идет о Ветхом Завете, а ощутить, увидеть, что это действительно так. Это серьезный урок. Два вопроса, которые прозвучали, поступили по поводу предыдущей темы, позвольте коротко их представить, и затем перед нами будет книга чисел. Первый вопрос по 9 главе книги Бытия, когда, вы помните ситуацию, когда Ной проклял одного из своих сыновей. Фактически речь здесь идет не о сыне, а о внуке. И Хам, чей сын Ханаан, не был самым младшим, но речь идет о том, что он не был старшим, он был средним сыном Сим, Хам и Афет. Но он не был старшим, поэтому мысль о том, что он младший, не означает, что он абсолютно младший, на это указывает и еврейский текст. Но в чем суть проклятия? Вопрос, в чем суть проклятия? Что значит Бог проклял его? Друзья, текст очень ясно говорит, в чем суть этого проклятия. Давайте обратите внимание, это 9 глава книги Бытие, 25 и 26 стихи. «И сказал», речь идет о Ное, «проклят Ханаан», речь идет о внуке, «раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Позвольте еще 27 стих. «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Друзья, я думаю, здесь очень ясно просматривается одна мысль. В чем суть этого проклятия? Он будет рабом. Этим все сказано. Этим все сказано. Причем очень интересно отметить, что почему, если задать вопрос, почему Бог именно внука виноват, почему Ной именно внука проклял, вот высказал такое проклятие. Я думаю, это очень серьезный момент. Очень серьезный. Кто поступил по отношению отца неправильно? Сын поступил. Это сделал Хам. И за то, что ты неправильно поступил по отношению отца, ты пожнешь то же самое. Это единственный ответ, который можно видеть из этого текста. Поэтому Ной не проклинает сына, а проклинает внука. Опозорил отца сын, сын опозорил отца. Вот чтоб ты ощутил, что ты сделал, не ты будешь страдать, а сын будет страдать. Я думаю, эта мысль ясна. Вторая мысль связана с этой же книгой, вернее, второй вопрос связан с этой же книгой, с 11 главой. Это период, когда Господь вмешался в строительство Вавилонской башни и смешал язык людей. Не языки, а язык, потому что он был один, а стало много. Вопрос в том, что если языки – это наказание, то как тогда смотреть или оценивать вот ту мысль, которая в послании к Коринфянам рассматривается, вот вопрос языка, дара языка, но если не является ли это какой-то параллелью, то есть если язык – это наказание, то тогда и язык, который получают определенные верующие, тоже является наказанием. Никакого основания думать так нет абсолютно. Почему? Потому что Бог наказание не дает детям своим, если они являются верными. Язык дается в момент, когда Господь вводит в тело свое, то есть в церковь. Тогда надо рассматривать, что и ввод в церковь – это тоже наказание. Но это просто неправильно так думать. Это одна сторона. Другая сторона – тот язык, на котором, если думать так, что язык – это наказание, потому что Бог смешал язык людей при строительстве Вавилонской башни, то язык, на котором я говорю, тоже является наказанием. Любой язык является наказанием, потому что мы не говорим на том языке, на котором говорили люди, когда строили Вавилонскую башню. Я думаю, конечно, это вполне возможно, связано, возможно, с размышлениями людей, возможно, с какой-то информацией. Сегодня очень много людей, которые свои взгляды предлагают, интерпретируют Священное Писание. Это очень коротко, друзья, я думаю, эта мысль понятна. Повторю второй вопрос, чтобы он зафиксировался. Если язык, смешение языков является Божьим наказанием, то тогда языки, которые люди получают и говорят на непонятных языках, тоже являются наказанием. Никакого основания думать так нет. Итак, это два вопроса, которые прозвучали. Пожалуйста, если у вас будут вопросы к тем мыслям, которые мы рассматриваем, очень большой объем информации рассматриваем, пожалуйста, будьте свободны в том, чтобы давать об этом знать, чтобы мы уделяли внимание в начале служения, в четверг, для того, чтобы отвечать на эти вопросы. Итак, давайте посмотрим, в чем Писание действительно полезно для каждого из нас. В чем оно нас наставит, в чем оно нас обличит, в чем оно нас откорректирует. Мы будем говорить сегодня о книге чисел. Это четвертая книга Библии и четвертая книга в Пятикнижии. Позвольте предложить прочитать один очень интересный стих, вернее, несколько стихов. Это благословение, которое Господь рекомендует народу израильскому, и вернее, священнослужителям, вот так благословлять народ. Эти слова записаны именно в книге чисел. Мы прочитаем из 6 главы стихи с 22 по 27. И затем мы познакомимся с книгой чисел. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сыновьям его так, благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Так пусть благословляют имя Мое, призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я, Господь, благословлю их. Друзья, когда у нас появится очень большое желание о ком-то плохо подумать, прочитайте 6 главу книги чисел с 22 стиха. А по-другому относиться нельзя к другим людям, особенно к верующим. Вот так их благословляйте. Помните, что Христос сказал? Что делать с обижающими, проклинающими, гонящими верующих? Что делать? Благословлять. Как их благословлять? Вот один из примеров. Вот так вот благословляйте. Благослови тебя Господь, презри на тебя святым лицом твоим. Пусть Он тебя помилует, пусть Он тебя благословит. Аминь. Вот так вот следует говорить. Хорошая рекомендация, правда? Итак, сразу здесь мы видим ценную рекомендацию для нас. В чем эта книга может научить нас? Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. Это первый урок. Позвольте предложить сегодняшнее наше знакомство немножко в другом разрезе. Хочется предложить вам 36 глав в этой книге. Поэтому, безусловно, мы общие только вопросы вместе с вами рассмотрим. Очень важные, ценные. И я думаю, что у вас тоже будет желание, придя домой, полистать страницы этой книги. Название этой книги «В пустыне». Так называется эта книга по-еврейски «Ба Мидбар». Но это не первые слова, эти слова взяты из первого стиха этой главы. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской». Вот эта фраза «в пустыне» в еврейской Библии носит название, вернее, эта фраза «в пустыне» является названием четвертой книги. В Септуагинте, в этот Ветхий Завет был написан на еврейском языке. Когда его переводили на греческий язык, это «Септуагинта». Знакомы с таким переводом, когда 70 еврейских старцев, 72 точнее, если говорить, округление идет 70, 72 еврейских старца, ученых, за 72 дня в 270 году до рождения Христа при правителе Птолемея Филадельфии он любил очень книги и поручил им перевести Пятикнижие на греческий язык. И вот в этом переводе с 3 века до рождения Христа эта книга называется «Исчисления» или по-гречески «арифмой». Отсюда наше знакомое слово научное «арифметика». Итак, эта книга называется «В пустыне». Или исчисление. В русской Библии это числа. Может быть, не совсем удачное выражение. Во всяком случае, содержание этой книги поддерживает название этой книги. Очень много там цифр, очень много исчислений. По сути, два исчисления народа израильского, а здесь описано одно, которое было, когда они вышли из Египта, у горы Синая, а второе – после печальных 40 лет путешествия. Об этом мы немножко будем говорить, когда они не послушали Господа. Два исчисления народа израильского. Итак, несколько, друзья, мыслей, прежде всего, по содержанию книги. Вот все это содержание, эти 36 глав, которые тоже имеют очень глубокий смысл для христиан. В чем они, основное содержание? Четыре части в этой книге можно увидеть. Первое. Это очень короткий период, описанный в первых 10 главах этой книги, которые говорят о 20-дневном периоде исчисления. То есть вот этот период, который они находились у горы Синая и начали свое путешествие, занимает всего лишь на все 20 дней. И вот эти 20 дней описаны в первых 10 главах. Далее, второй период или вторая часть – это еще три главы, с 10 по 12-ю. Это путешествие их от горы Синая до очень важного пункта. Пункт называется Кадес-Варни, или просто до Кадеса. Я чуть позже скажу, в чем суть, в чем важность этого пункта. Это 11 дней занимает это путешествие. Интересно, они фактически приблизились к Палестине. За 11 дней эта огромная масса приблизилась к Палестине. Но дальше Библия говорит о третьем периоде этой главы, которое нужно назвать 38 лет блуждания. Когда они послали разведчиков осмотреть землю, об этом немножко будем говорить, и потом решили не идти в эту землю. И Бог их наказал за это, и они 38 лет вот так просто путешествовали. В никуда путешествовали. Это пустое было блуждание. Путешествовали, из Кадес-Варни вышли, 38 лет путешествовали и опять в этот Кадес-Варни пришли. Интересно, друзья, мы об этом будем сегодня говорить. И четвертая часть уже от того, когда они опять закончилось их это путешествие, фактически округляет 40-летнее. Бог дает им повеление, и они уже идут от этого городка к Иордану, затем они его переходят. Но об этом будем уже говорить, когда будем рассматривать книгу Иисуса Навина. Этот период охватывает 6 месяцев. В итоге эта книга описывает период приблизительно в 40 лет. Путешествие народа израильского. Позвольте следующую часть предложить вам, наверное, самую важную, самую ценную. Мы не будем каждую главу рассматривать. Но позвольте назвать этот раздел «Уроки книги чисел». И вот на этом обратим внимание. Поскольку Писание говорит так, и Павел, не сомневаясь в том, говоря о богодухновенности Писания и его полезности, имел в виду и эту книгу чисел. Итак, чем эта книга полезна для нас, христиан? Это ветхозаветная книга. Писание, Новый Завет очень ясно говорит о том, что все то, что было написано до этого, как написано, для чего написано относительно христиан? Это образы. Это примеры. Давайте посмотрим, какие примеры для христиан, для меня, для вас в этой книге содержатся. Во-первых, позвольте обратить внимание на первую важную мысль, которая здесь явно просматривается. Божий замысел для развития народа, в чем он заключается? В том числе и в развитии церкви. Каждый занимается своим делом, а в центре скиния. Позвольте предложить текст Писания. «Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем, и каждый при своем знамени по ополчениям своим». Там нет произвольности, где хочу, там и стою, что хочу, то и делаю. Это было предусмотрено, вот только так оно должно быть. Каждый должен в народе израильском знать свое место. Еще один текст. «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих, пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой». Смотрите, друзья, каждый должен знать свою семью, каждый должен знать свое родство, каждый должен знать знамя своего родства. Но так они располагались, вот эта огромная масса, чтобы в центре была скиния. Друзья, чем не хороший пример для сегодняшних христиан? Каждый занимается своим делом. Знай семью, знай служение, но в центре Господь, в центре храм, в центре церковь. Параллель с Новым Заветом, что говорит Павел по этому поводу? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как так, как ему было угодно. Иначе церковь не будет функционировать. В итоге хороший урок для нас из книги чисел в чем заключается? Для того, чтобы церковь нормально развивалась, каждый занимайся своим делом. А в центре скиния, в центре Христос, в центре поклонения Богу. Это Божий замысел. И в этом, друзья, это не значит, что сейчас там нужно знамя, там оружие, с оружием в церковь приходить, как это в Техасе там бывает. Пожалуйста, там нормально можно носить оружие. Нет, не об этом речь. Речь идет о том, что для того, чтобы общество нормально развивалось, не люди, этот порядок Бог предусмотрел. Это первый урок очень важный. И в этом случае надо отметить одну важную деталь, что Бог предусмотрел как для Израиля, так и для церкви не демократию, а теократию. То есть не демос правит. Интересно, демос – демон. А Бог правит. Теос – кратос. Кратос – это правитель. Бог управляет. Друзья, в этом залог развития было израильского народа. И вот всякий раз, когда народ, мы об этом сегодня будем говорить, когда они побоялись идти в обетованную землю и говорили «мы коснемся этой детали», вот тогда они потерпели поражение. Всякий раз, когда фокус внимания был на Боге, они процветали. Всякий раз, когда церковь фокусирует внимание на Господе, она процветает. При всем том, что испытывает гонение. Может быть. Итак, это первый очень важный урок. Второй урок. Чистота священников и их ответственность за служение. Это Божий порядок. 8 глава очень ясно об этом говорит. Смотрите, что говорит Писание на этот счет. Первый стих. 18 главы, немножко позже Бог уточняет, то же самое говоря о священниках. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего, ваши потомки, с тобою понесет на себе грех за что? За небрежность во святилище, и ты...» И сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Позже пророк Иеремия добавит, проклят, кто дело Господне делает небрежно. Сегодня верующим людям удобно, приятно называть себя, мы царственное священство. Так написано, правда? Так вот, если мы царственное священство, для кого это пример? Для кого пример? Для меня, для вас. Если вы себя называете царем и священником, это правильно, если вы верующий человек, возрожденный. То тогда, смотрите, Бог предупреждает, ты, сыны твои, потомки твои, понесете ответственность за небрежность в Доме Божьем. Друзья, не правда ли дрожь по телу проходит? Но это Божье требование, это урок из этой книги. Бог требует, это не человеческий замысел. Чего вы думаете? Чего там постановления какие-то вы думаете, друзья? Кому мы служим, если мы верующие люди, кому мы служим? Мы не можем Богу служить в наших условиях, правда? Вот как я хочу, так я буду это делать. Итак, это второй очень важный урок, который виден из этой книги. Позвольте еще некоторые добавления сделать на этот счет. Прежде чем священники приступали к священодействию, очищение должно быть у них. Очищение священников прежде служения Богу. И об этом эта книга очень серьезно говорит. Ты не можешь, вот как ты хочешь, приходить и служить Богу. Для этого была предусмотрена определенная процедура посвящения священников. Это хороший урок для нас. В Божьем деле нет самозванцев. Если он самозванец, то он не в церкви. Я хочу на это обратить внимание. Бог изменяет человека благодатью своей, силой Духа Святого изменяет, возрождает. И прежде чем человек начнет служение Богу, он должен быть очищен. Это пример для христиан. Дальше. Что еще ожидается от священников? Мы анализируем эту книгу. Это давать правильные сигналы народу. 10 глава описывает трубы. Священник должен был правильно трубить. Если нужно собрать народ, один звук, одна мелодия. Если там какое-то сообщение, другая мелодия. Если это война, какая-то опасность, третья мелодия или третий звук. Смотрите, на что это указывает. Что ожидает Господь от священников? Что? Позвольте пригласить интересные мысли рассмотреть. Уже позже псалмопевец пишет: «Блажен народ, знающий трубный зов». Это не группа, которая песни поет, трубный зов. Известная. Речь идет о том, что народ знает, как Господь говорит. Он знает, как он, что Господь ожидает. И еще одно. Малахия уже позже пишет: «Уста священника должны хранить ведение», то есть понимание. Дальше. «И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Это уже позже. Пророки опять обращают внимание на эту же книгу чисел. Что ожидает Господь от священнослужителей? Мы пойдем далее, но это урок очень важный. Это второй урок из этой книги. Священники должны быть очищены для совершения служения пред Богом, и они несут ответственность в семьях своих, в группах, в служении, которое они совершают, в церкви, в которой они трудятся. Они несут, и если там проявляется небрежность или грех, друзья, самое страшное, что меня и вас ожидает, это не суд людей, это не отлучение от церкви, поверьте. Самое страшное, что нас ожидает, это Божий суд, когда Бог серьезно спросит. Мы движемся далее. Это второй урок, который мы рассмотрели, третий. Требование к народу быть чистым. Бог очень ясно определяет эти вопросы. Вы знаете, очень интересно, возможно, это, может быть, неудобно звучит, но, простите, даже тогда не было общественных туалетов. И если вдруг нужна была у кого-то выйти по нужде, то он должен был носить с собой лопатку. Это для чего, друзья? Бог даже в этих вопросах внимательно следил. Полный порядок, полная гигиена. Очищение. Первое, с чего начинал Господь, это вышлите из общества всех нечистых. Не так ли, друзья? Это о чем? Это о чем? Это значит, вы мой народ, и ничего нечистого не должно быть. И не идет речь о греховности. Слышите, друзья? Если кто-то к мертвому телу прикоснулся, сейчас не идет речь, неужели нельзя нам носить гроб? Друзья, мы говорим о самом принципе, что Бог следит за чистотой. В народе Его должна быть чистота. Выведите всех нечистых, всех прокаженных за стан. Скажите, пожалуйста, каким образом они могли опять войти в стан? Только через процедуру очищения. На что это указывает нам? Нечистое уберите из церкви. Вход в церковь только через покаяние, через очищение. Интересная мысль, правда, друзья? Если это Божий народ, если Бог стоит за церковью сегодня, насколько Он строго будет спрашивать из нас за эти вопросы? Очистить народ, общество от нечистого, а возвращение через процесс очищения. В Новом Завете это покаяние, это исповедание. Дальше. Очень ясно в этом мы говорим с вами об этом третьем уроке требования к народу быть чистым. Правила для отношения между супругами очень серьезно рассматриваются. Вопрос ревности. У нас нет времени подробно говорить об этом. Но это хороший урок сегодня для верующих. Семейная ссора между мужем и женой лишает нас, нашу молитву, силы. Смотрите, что на этот счет Писание говорит, уже Новый Завет. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами вашими». Дальше. «Как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». Для чего? «Дабы не было вам препятствия в молитве». Мои братья, мужья, если вы обидели свою жену и не попросили прощения, пустые ваши молитвы. И у нас будет возможность сегодня покаяться. А когда придем домой, у жен попросить прощения. И пусть будет так, друзья. Это хороший урок для нас? Замечательный. На это Господь обращает внимание. Личное, мы говорим о требованиях народу быть чистым, личная посвященность Богу и образ жизни посвященного. 6 глава говорит о назарействе. Вы знаете, такие назареи – это люди, которые посвящали свою жизнь Богу, но к ним были требования определенные. Какие? Во-первых, они не должны ни к чему нечистому прикасаться. То есть, давайте не будем подробно об этом говорить, там были строгие ограничения. Но очень важная деталь. Если Бог принимал, это не было, не было повеление, не был закон, ты должен себя мне посвятить. Но если человек, это важный урок сегодня для нас, христиан, я хочу посвятить жизнь Богу. Прочитай числа 6 главу, чтобы ты понимал, какие требования Господь ожидает. Это не значит, что сегодня нужно делать точно то, что делали назареи в то время. Но подумай об уроке, ведь это же образы для нас. Да. Какой образ сегодня для меня это несет? Если в Ветхом Завете Господь ожидал, что это нормально, что я принимаю решение, я хочу посвятить жизнь свою Богу, то в Новом Завете по-другому, друзья. В Новом Завете это уже не право выбора. Это образ жизни верующего. Если в Ветхом Завете я мог быть посвященным, а мог и не быть, это было право выбора. В Новом Завете верующие все посвящены Богу. Смотрите, что говорит Павел. Все подвижники, слово посвященный, та же самая идея. От чего воздерживаются? Коринфянам 9 глава. Все подвижники воздерживаются от всего. Но только те спортсмены, это тоже подвижники, они посвящены спорту. Они воздерживаются ради награды земной, а верующие подвижники ради небесной награды, ради вечной жизни. А теперь от чего они воздерживаются? Воздерживаются от всего. Назарей в Ветхом Завете не имел столько ограничений, сколько должен иметь верующий в Новом Завете. Подумайте, друзья. Итак, мы говорим с вами о требовании к народу быть чистым. Еще одна деталь, когда мы говорим о личной посвященности Богу. Как Господь на это смотрит? Посвященный Богу назарей, он отличался внешне от других людей, читающий Священное Писание. Отличался. У него были длинные волосы. На этот счет Новый Завет говорит прямо, если женщина растит волосы, это честь для нее. А если мужчина растит волосы, это бесчестие для него. То есть здесь есть корректировка. Это Священное Писание. Итак, друзья, если мы говорим о том, что мы посвящены Богу, что дальше? Что дальше? Далее, четвертый урок из этой книги. Это книга чисел, книга взаимоотношений Бога и Израиля. Позвольте немножко больше на это обратить внимание. Книга описывает слабость греховной природы и милость и верность Божию в воспитании народа. Очень много книга говорит именно об этом. Насколько слабый был народ. Он был избранный, но как Бог с ним работал. Числа. Но, 14 глава. «Но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз». И не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятываю, обещал отцам их, все раздражавшие меня не увидят ее. Здесь как раз речь идет о тех, кто отказался идти в обетованную землю после того, когда ее исследовали. Но очень важная мысль. Раздражали меня 10 раз. У нас нет времени указывать конкретно, когда эти были раздражения, но они действительно присутствуют. Вы в этой книге можете увидеть, что они действительно 10 раз искушали Господа. Это не считая, сколько после этого они это делали. Бог вот это учит и говорит нам о том, что Бог всегда реагирует на грех народа. Всегда, друзья. Бог будет наказывать своих непослушных детей. Будет, друзья. Так Новый Завет даже говорит. Бог кого любит, того бьет и наказывает. Важно подчеркнуть это. Но при этом он не отказывается от своего народа. Он его воспитывает, он его наказывает, но не отказывается от него. Интересно вот здесь посмотреть на те мысли, как, за что Господь наказывал свой народ. Удивительные вещи, удивительные. Позвольте просто их перечислить. Эта информация, этот конспект на веб-сайте, всегда вы можете просмотреть, проверить. Но очень коротко, у нас нет времени. За что Господь наказывал? Господь послал в 11 главе, огонь за злоупотребление языком. Дальше. Болезнь за злоупотребление языком и похотью плоти. Обратите внимание, какое часто выражение встречается. Проказа за скверный язык и зависть, 14 глава. Далее, болезнь за длинный язык и ропот, 13 глава. Землетрясение за длинный язык. Дальше, огонь за длинный язык и ропот. Дальше, змей Господь послал за длинный язык. И дальше, болезнь и блуд за идолопоклонство. Очень коротко, друзья, указывается, в какой главе это описывается. Что больше всего здесь просматривается? За что Бог наказывал? За язык. Не зря Иаков это усмотрел и написал серьезное предостережение, что самая большая беда – это язык наш. Мы об этом изучали, говорили об этом на нашей группе старшего поколения. Итак, друзья, обратите внимание, это серьезный урок для нас. За что Бог будет нас наказывать? За язык наш. А почему я говорю, откуда мои слова исходят? Откуда ваши слова исходят? Из сердца. Если сердце испорчено, язык испорченный. Вот что выдает нашу испорченность. Язык наш. Язык мой, враг мой. Идем далее, друзья. Эта книга учит нас, как Бог строго наказывает за наш длинный язык. За то, что он во рту не умещается. И начинает делать то, что ему не позволено Богом. Мы говорим с вами о взаимоотношениях Бога и Израиля. Дальше. Неверие Богу приводит к затяжной проблеме самого народа. Об этом говорит 13 глава книги чисел, когда люди пошли в разведку. Но интересно отметить, что когда мы сопоставляем это с книгой Второзакония, о чем мы будем позже говорить, то Моисей там уточняет, что не Бог послал разведчиков, а люди захотели сами послать разведчиков. А Бог говорит, хорошо, посылайте, но одно, вот эти пойдут. Вы помните, очень интересная деталь. Бог позволяет людям делать то, что они хотят. Хотя, как помните, в Деянии Лука пишет, слова Павла, Бог позволял людям ходить их путями, хотя не переставал посылать свои благословения. Итак, это было желание людей осмотреть землю. И сразу вопрос возникает, зачем ее осматривать? Бог сказал, что она ваша. Сказал, зачем вы идете ее осматривать? Обратите внимание, самый серьезный вопрос – это неверие Богу. Сразу с чем мы соприкасаемся. Давайте немножко больше рассмотрим эту мысль. Когда люди, появилось у них это желание, пожалуйста, идите посмотрите. Вот это желание послать разведчиков – это практическое неверие Богу. Когда Бог сказал Аврааму, иди вот туда, он знал, куда он идет. Он даже не сказал, Бог не сказал, куда. Он сказал, выйди из дома отца твоего и пойди в землю, в которую я покажу тебе. Фотографий не было. Через Google просмотреть сверху эту Ханаан он не мог. Извините, говоря о современной технологии. Он абсолютно не знал этой земли. Но ему Господь сказал, иди. Авраам сказал, Господи, дай схожу в разведку. Он этого не сказал. Он пошел. И в этом его вера. И в этом вера его проявилась. Итак, желание послать разведчиков – это практическое неверие Богу. Давайте будем делать вывод для себя. Если Господь сказал, иди делай. Зачем это практические свои рассуждения? Вот то, что Господь, о чем Господь конкретно говорит, выполняй это. Смотрите, удивительно, при всем том, что уже пришли разведчики, помните, что они принесли? Они принесли плодов земли, и два здоровых мужика несли только одну кисть винограда. Интересная деталь. Посмотрели, убедились, что действительно земля хороша, и даже доказательства принесли. Нет, мы не пойдем. Обратите внимание, что происходит с народом? Ну вам же доказано, что, смотрите, вот действительно земля вот такая вот. Нет, мы туда не пойдем. Важно подчеркнуть здесь вот еще, говоря о неверии Богу и затяжной проблеме самого народа, что те люди, которые пошли и осмотрели эту землю и возвратились, они оценивали ее со своей позиции. На это хочу, чтобы мы посмотрели, обратили внимание. Числа 13 глава. Некоторые выдержки. Мы ходили. Интересная мысль. Мы ходили. В ней подлинно молоко и мед. Они это подтвердили. Вот плоды, вот вам доказательства. Но народ там силен, Мы видели, мы видели, мы видели. Интересно, друзья, деталь. Это только выдержки из этого фрагмента, который вы можете посмотреть с 28 по 34 стихи. Мы видели, там нет Бога, там есть наше понимание. Да, земля хороша, вот доказательства, но мы, где Господь? Вот эта трагедия была народа. И в итоге 40 лет блуждания. За что, скажете? За что? Просто за то, что Господь сказал, идите, они не пошли. У них были очень серьезные документы, аргументы точнее. И то мы видели, и, да как разница, что вы видели. Если Господь сказал, идите, это не ваше дело, как это все произойдет. Итак, полное неверие Богу. Числа 14 глава. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух меня, так и я сделаю вам. Как Господь поступает с ними? Вы это пред Господом говорили, куда мы пойдем, куда мы пойдем? Вы вслух это говорили. И что я сделаю вам? По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши. 40 лет, год за день. Для чего? Дабы вы познали, мне это не надо, что вы познали, что значит быть оставленным мною. Друзья, очень интересные выводы для нас, христиан. 40-летнее блуждание по пустыне – это результат потери цели из-за неверия к Богу. Всего лишь навсего. Друзья, хороший урок для меня, для вас. Если с моей стороны проявляется неверие, не один год я буду блуждать. Бесцельно. Потерянные годы. У вас вырывается иногда выражение такое, потерянные годы? Да? Когда бесцельно жили, непонятно для чего прожили. А как думаете, за что это произошло? Почему это произошло? А может, тоже у меня проявилось неверие? Друзья, вот для того, что этих бесцельных 40 лет, у кого-то может быть больше, у кого-то меньше, не было. Друзья, выход один какой? Сказал Господь, иди делай. Сказал Господь, иди делай. И здесь очень интересный вывод для нас. Большинство не всегда право. Пошло 12 человек, разведчиков, так? 10 из них говорят, нет, мы видели, мы видели, мы видели. А двое говорят, мы пойдем. Это Иисус Навин и Халев, сын Ифанинин. Интересная деталь. Вот если бы сейчас, на тот момент, сделал такой опрос, давайте мы проведем опрос. Вот по большинству мы поступим. И приняли бы позицию этих 10 человек. К чему вы пришли? Ну и же большинство, это хороший урок сегодня при голосовании всевозможных, друзья. Большинство не всегда право, и Писание предупреждает, не следуй за большинством на зло. Интересная, друзья, мысль. Бог дал, вот если положение людей пред Богом неправильно, этих 10 человек, у них не может быть правильного вывода. Поэтому не большинство, а библейские принципы должны быть, во-первых, друзья. Если сердце неправильное, неважно, сколько проголосуют за неправильное, друзья. Это серьезная мысль. Я думаю, она явно это показывает. Бог дал обетование, в которое Бог дал обетование, в которое 10 из 12 не поверили. И Бог в этом не виноват. От этого Божья истина не перестала быть Божьей истиной. И что самое трагичное, народ готов был побить камнями. Кого? Тех, с кем вместе в разведку ходили. Иисуса Навина, Халева, а заодно и Моисея с Аароном. Вот вам большинство, друзья, которое отступило от Господа. Нарушение порядка, вот это очень важная мысль, друзья, которая заставляет нас серьезно подумать, к чему может прийти неправильное положение пред Богом. Смотрите, те, кто не зря, Павел позже пишет послание Галатам, лучше проще сослаться на текст Писания. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Были верны Богу Иисус Навин и Халев? Да. За что их готовы были побить камнями? За что? За то, что их меньшинство? Нет. У них дух другой. Это хороший урок, друзья, для нас. Еще один урок, мы говорим о взаимоотношениях между Богом и людьми. Нарушение порядка священства приводит к гибели людей. Это интересная деталь. 16 глава говорит о трагедии Корея, Дафана и Аверона. Корей был из левитов. Смотрите, какой заговор они устроили. Бог поставил Моисея, Бог поставил Аарона. Они заявляют, а что это, вы самые святые, что ли? Вы что, самые святые? Посягнули на это, что Господь позволил им, знаете, что сделать? Позволил этим 250 мужчинам войти в скинию, чтобы принести курение. Он это позволил. Они в скинии это делали, но были поражены. Хороший урок, друзья, сегодня и для нас. Очень хороший. И собралось против Моисея, и собрались против Моисея, и Аарона сказали им, полно вам, все общество, все святые, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Это тот ультиматум, который поставили эти люди. Скажите, пожалуйста, Моисей и Аарон себя выше ставили себя выше людей? Нет. Почему они руководили народом? Как вы думаете? Ответ один. Это Божье призвание. И смотри, как вот греховное состояние людей извращает Божье установление. Кто вы? Все святые, все священники. Послушайте, пожалуйста, книга чисел учит правильно относиться к тем, кого Господь определяет на одно, второе, третье или четвертое служение. Если Господь поставляет, друзья, эта глава, особенно эта глава, она учит нас. Если мы занимаемся не своим делом, если мы вмешиваемся в Божий порядок, это приводит к гибели людей. Гибнут, во-первых, зачинщики, земля разверзлась и поглотила их. Гибнут эти 250 человек, которые принесли курение, и после этого гибнет еще 14 700 человек. И смотрите, если читающие Библию, помните, это продолжалось, как вы думаете, вопрос, это полное число или число погибших могло быть больше? Я помогу, могло быть больше. Почему поражение прекратилось? Почему? Да потому что тот, на кого вы возмущались, Аарон, он за вас стал молиться, ходатайственную молитву совершать, и Бог прекратил поражение. Это еще один урок, который мы здесь явно видим. Следующий урок. Малодушие народа приводит к трагедии со змеями. 21 глава. И стал, когда у них появилась возможность победить там одного правителя, и они стали после этого малодушничать. 21 глава. И за это Господь послал им змей. Очень известная иллюстрация. И взгляд на медного змея, когда, помните, вот для того, чтобы поражение прекратилось, Бог повелевает сделать медного змея и поместить его на шесте, на древе, чтобы всякий ужаленный от змея, посмотрев на изображение змея, оставался жив. В этом было спасение. Взгляд на медного змея спасает ужаленного. Это уникальная иллюстрация для современных людей. Смотреть на того, кто взял мои и ваши грехи и умер на Голгофе. Писание очень ясно говорит о том, что Бог сделал Христа жертвою за грех, но очень точнее сказать, сделал за нас грехом. Что это значит? Он взял на себя наш грех. И представьте себе, грех всего мира. Сколько было грехов на Христе? Не знаю. Знаю одно. Бесконечное множество. Каким был Христос на кресте? Природа была безгрешная. Но внешне, если сказать в общем, это был сплошной грех, если так можно сказать, потому что грех мира был на нем. Как тогда грех змей ужалил человека, и он должен был смотреть на того, кто его ужалил, вернее, на образ того, кто его ужалил, и получать спасение аналогичной ситуации в Новом Завете. Смотреть на грех сплошной, то есть на Христа, он взял твой и мой грех на Голгофе, умер за твои грехи, и только на того, кто повис на древе, как и змей на древе, в этом спасение твое. Итак, это сильнейшая иллюстрация, говорящая, связывающая нас с Новым Заветом. Мы идем далее, еще одна мысль, это говорим об уроках из этой книги, это проблема смешивания или смешения истины с ложью, история Валаама. который вызывает немало вопросов, 22-24 главы. История Валаама – это пример смеси истины с ложью ради корости. Вот любил деньги, а против Бога не мог пойти. Удивительное сочетание, правда? Говорил то, что Бог ему говорил, а своего добился. Правду сказал, а деньги получил. Вот это удивительная история этого пророка Валаама. Он попытался не противиться Богу в пророчестве, при этом получил немалую сумму денег. И каким образом он получил эту немалую сумму денег? Он из страны советов был. Совет дал. Он сказал прямо, что надо, сказал пророчество, которое Господь ему сказал. Этот народ непобедим, Бог с ним, Бог благословляет и так далее, и так далее. Правду сказал, правда? Но он прекрасно понимал, что если у народа сложатся неправильные отношения с Богом, то они потеряют Божью защиту. И вот на это он указал. А путь достаточно простой. Какой мужчина устоит перед красивой женщиной? Все, всего лишь навсего. Вот этот совет он дал. Это привело к греху прелюбодеяния. И народ потерял защиту, и Бог стал его наказывать. Интересно, что говорит на этот счет Писание о Валааме, это уже Новый Завет. «Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила что? Безумие пророка». Вот такой был пророк. Удивительное, друзья, сочетание. Истину, которую он изрекает, и при этом испорченная природа. Мои друзья, это урок для меня, для каждого проповедника. Ты можешь говорить правду, можешь говорить Божью истину, но внутри ты можешь быть испорчен. И ты также такой, окажешься таким же безумным, каким оказался Валаам. Откровение говорит тоже о Валааме. «Но имею немного против тебя», Господь одной из церквей говорит, «имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся там учение Николаитов, которое я ненавижу». Сам принцип, смотрите. Вот эта история Валаама является весьма поучительной. Об этом говорит и для Нового Завета, об этом говорит Петр, мы процитировали. И об этом говорит Христос. Это неправильный совет. Все правильно сказал, но дал неправильный совет, как Божьей защиты лишиться. И последний урок из этой книги, их может быть больше, друзья, но вот так вот общие я выделил, это сила ходатайственной молитвы. Сколько раз Бог начинал гневаться на народ, это описано в книге чисел. Моисей поднимает руки и говорит: «Господи, помилуй их. Господи, останови их, благослови их, защити их». И всякий раз после этой ходатайственной молитвы Бог останавливал наказание. Мои друзья, когда мы видим, что человек делает неправильно, не торопитесь его сзади еще подталкивать. Но помните Моисея. Встаньте на колени за этого человека. Встаньте. И совершите ходатайственную молитву. Чем не хороший урок для христиан сегодня? Почаще бы книгу чисел читать. И вот эти уроки, чтобы они были воскрешаемы постоянно в нашей памяти. Коротенькая мысль – это книга чисел и Новый Завет. Мы говорили о том, что наше желание всегда видеть Новый Завет в любой книге. То есть из любой книги прийти к Новому Завету, прийти ко Христу. Некоторые мысли, коротко. Книга чисел и Новый Завет. Первое – манна. Вот то, что кушали постоянно евреи 40 лет в пустыне. Когда они пришли уже в Палестину, вот тогда манна перестала падать. 40 лет они питались этой пищей. Манна – прообраз Иисуса Христа. Что пишет Иоанн? Слова Христа: «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня будет жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек». Интересная параллель. Вот те люди ели хлеб и физически не умерли. Бог дал этот хлеб, они его в печке не выпекали. Они весной не сеяли пшеничку там или рожь, что они могли еще посеять. Бог даровал эту пищу. Вот так Бог дал Иисуса Христа. для того, чтобы тот, кто его будет принимать, жив был вечно. Дальше. Вода и скалы. Об этом написано в книге чисел. Образ Иисуса Христа. Павел пишет. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу». Интересная мысль. «И все пили одно и то же духовное питье». Почему? «Ибо пили из духовного последующего камня». Камень же был Христос. Вот эта вода, которую пили они из скалы, она им на Христа указывала, на Мессию указывала. Это второй прообраз, указывающий на Христа. Наверное, одним из ярких иллюстраций или примеров, говорящих о Христе, безусловно, является медный змей. Медный змей – образ вознесения на древо Иисуса Христа. И как Моисей вознес змею в пустыне, слова Христа, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Павел добавляет, и так мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву, или грехом точнее, за грех, чтобы мы в нем сделались праведны перед Богом. Смотрим на Христа, который взял на себя грех мира, и получаем спасение. Смотрим верой. И еще одно пророчество, пророческий образ, говорящий о Христе. Христос – это утренняя звезда. Наш с вами известный пророк Валаам говорил об этом, сказал настоящую правду. «Вижу его, но еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых», и так далее. Это пророческое указание на ту восходящую звезду Христа Иисуса. Петр, повторяя эту мысль, уже говорит с позиции Нового Завета. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Далее в Откровении мы читаем мысль, это награда кому? Побеждающему. «И дам ему звезду утреннюю». Итак, вот эти четыре ярких мысли можно видеть в книге чисел, говорящей о Христе. Можно здесь говорить еще и о проявлении, вернее, о процедуре с пеплом рыжей телицы. Это отдельный разговор. Итак, очень коротко, друзья, очень коротко вот такое представление удивительной книги чисел. Итак, книга чисел от Синая до Иордана. 40 лет путешествий. «Сказал Господь, дам вам землю обетованную». Могли прийти за 40 дней, а шли 40 лет. Друзья, не дай Господь, чтобы мы повторили эту ошибку. Если Господь говорит, иди туда, идите туда, чтобы не ходить бесцельно. Лучше пусть будет так, быстрее будет наше духовное развитие. Два текста у нас, молитва. Все это происходило с ними, речь идет об Израиле, как образы. А описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И вывод интересный. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Для того, чтобы не упасть, неплохо бы изучать книгу чисел. Мы очень много уроков получили. И еще один текст. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И доброе пожелание, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Каким образом человек Божий может быть ко всякому доброму делу приготовлен? Каким? Изучая Ветхий Завет, в данном случае. После чего это сказано? О Ветхом Завете. Он полезен для научения, обличения, исправления и наставления в праведности. Итак, у нас есть время Богу, любви, Богу строгому, Богу справедливому поклониться. Короткая, в коротких минутах, последняя с той информацией, которую заложим, мы познакомились с этой книгой. Бог ожидает, друзья, наших молитв. Он не поменялся. Он ожидает, что мы действительно сделали для себя вывод, и что мы понимали чистоту важность чистоты каждого из нас, важность очищения пред Господом и важность того, чтобы мы понимали, что всякое непослушание Богу обязательно встретит Божье наказание. Не хотите быть наказанными? Слушайтесь Господа. Не хотите бесцельно путешествовать, блуждать по жизни? Слушайте Господа. Пусть будет так в нашей жизни. Поклонимся Господу. Аминь.